Добрый день. Мы продолжаем читать с вами книгу «Дети Хурина» в замечательном переводе Светланы Лихачевой. Книгу это история, изложенная Толкином, старшим Джоном Толкином, и отредактированная, собранная, дополненная из всех записей, мимолетных и немимолетных записей отца Кристофером Толкином. Спасибо, что вы слушаете, и спасибо, что отвлекаетесь, а также на рекомендации, которые мы время от времени даем. Вот Анна из Тюмени, 64 года, пишет, что 2 месяца назад по вашему совету заказала казахстанскую карту, сейчас в отпуске на Кипре. Милое дело, очень удобно, никаких проблем. Благодарю. Не нам, а казахстанскому банку, конечно, который так здорово все устроил. И мы начинаем с вами читать, и оставили мы сейчас как раз семейство Хурина, его мать, Турина, его мать и сестру, оставили вместе с Маблугом и отрядом эльфов из Дориата, которые их сопровождают. И Маблунг замечает, что дорога предстоит нам долгая и опасная. Если хотите вы продолжать путь, то обе поедете верхом в числе всадников, и ни на шаг не отбивайтесь от отряда. Вот так случилось, что с приходом дня двинулись они вперед и медленно, ни на миг не теряя бдительности, ехали из земли тростников и низкорослых ив и добрались до сумрачных лесов, занимающих большую часть южной равнины перед Нуаргутрондом. Весь день скакали они прямо на запад и не видели вокруг ничего, кроме запустения, и не слышали ни звука, ибо безмолвие царило в тех краях, и померещилось Маблунгу, что ныне подпала эта земля под власть страха. Тем же самым путем много лет назад прошел Берин. Тогда из лесу следили за ним бесчетные глаза незримых охотников. Ныне же сгинул народ Нарога, а орки, по-видимому, так далеко на юг еще не добрались. В ту ночь отряд стал лагерем в сумрачном лесу, не разводя костра и огня не зажигая. На протяжении еще 2 дней скакали они вперед, а к вечеру 3-го дня, с тех пор, как позади остался Сирион, пересекли они равнину и уже приближались к восточным берегам Нарога. И столь великое беспокойство овладело вдруг Маблунгом, что принялся он умолять Морвен дальше не ехать. Но рассмеялась она и ответствовала: «В скорости, верно, избавишься ты от нас, к вящей своей радости, а пока придется тебе потерпеть нас еще немного. Слишком близко мы, чтобы теперь испугаться и повернуть вспять». И воскликнул Маблунг: «Одержимы вы обе и безрассудны. Не помогаете вы, но мешаете разузнать что-либо новое. Выслушайте же меня. Велено мне не задерживать вас силой, однако ж велено и оберегать вас, как смогу. В нынешнем положении возможно только одно — и я намерен уберечь вас. Завтра я отведу вас на Аманетер, дозорный холм, что высится здесь неподалеку, и там останетесь вы под охраной, и далее шагу не ступите, пока приказываю здесь я». Курган же под названием Аманетер, вышиной с холм, давным-давно воздвигли с превеликим трудом по повелению Фелагунда на равнине перед вратами в 1 лиге к востоку от Нарога. На склонах его густо рос лес, а вершины оставались голой, откуда хорошо просматривались все дороги и тропы, что вели к великому Нарготронскому мосту и все окрестные земли. К этому холму и приехал отряд, когда утро было на исходе, и поднялся по восточному склону. Поглядев туда, где воздвигся высокий фарад, бурая безлесая громада за рекой, зорким эльфийским взглядом различил Маблунг На крутом западном берегу террасы Нарготронда и крохотную черную точку в стене холмов разверстые врата Фелагунда. Ни звука не слышал он и не видел ни следа врага, ничто не выдавало присутствия дракона, кроме как выжженное пятно вокруг врат, там, где Глаурунг дохнул пламенем в день разорения города. Все было тихо под тусклым солнцем. Засим Маблунг, верный своему слову, повелел 10 всадникам охранять Морвен и Ниенор на вершине холма и не трогаться с места до его возвращения, разве что возникнет серьезная опасность, а в таком случае конникам следовало поместить Морвен и Ниенор в середину отряда и скакать как можно быстрее на восток, в сторону Дориата, выслав вперед гонца с известиями и просьбой о помощи. И забрал Маблунг с собою оставшихся 20 воинов. Осторожно опустились они вниз по холму, а затем, оказавшись в полях на западе, где деревьев росло немного, рассыпались по равнине, и каждый, крадучись, двинулся своим путем, отважно бросая вызов опасности к берегам Нарга. Сам же Маблунг прошел посередине, прямиком к мосту и, приблизившись, обнаружил, что мост обрушен, и река разбушевалась в глубоком каменном русле после пролившихся далеко на севере дождей и ревет и вскипает пеной среди низвергнутых камней. Там-то и затаился Глаурунг. В тени обширной галереи, уводящий вглубь от разрушенных врат. Давным-давно прознал он про лазутчиков Тингала, хотя малычьи глаза в Средиземье приметили бы их. Однако ж его смертоносный взгляд был острее орлиного, и далеко уступала ему даже эльфийская зоркость. Воистину, знал дракон и об оставшихся на голой вершине кургана Амон-Этер. И вот, пока Маблунг осторожно пробирался между валунами, высматривая, не удастся ли переправиться через бурную реку по обрушенным камням моста, Глаурунг внезапно явился наружу в жарком всполохе огня и сполз в воду. В сей же миг с громким шипением заклубились громадные облака зловонных испарений, и Маблунга и его соратников, укрывшихся неподалеку, захлестнули слепящее марево и гнусный смрад. И большинство их бежало наугад в направлении дозорного холма. Но пока Глаурунг переползал через нарок, Маблунг отошел чуть дальше и залег за камнем, и там и остался, ибо казалось ему, что не выполнил он еще поручение. Теперь он и в самом деле узнал доподлинно, что Глаурунг поселился в Нарготронде. Однако велено ему было выяснить правду об участи сына Хурина, ежели удастся, и, будучи отважен сердцем, задумал он перебраться через реку, как только скроется Глаурунг, и обыскать чертоги Фелагунда. Полагал он, что для безопасности Морвена Ниенор сделано все, что только можно. Появление Глаурунга не останется незамеченным, и уже сейчас всадники, конечно же, во весь опор мчатся к Дориату. Между тем Глаурунг смутной громадой в тумане прополз мимо Маблунга. Двигался он быстро, ибо могуч был змей, и притом проворен и гибок, а Маблунг с превеликой опасностью для жизни переправился вброд через нарок. Часовые же на вершине холма Амон-Этер заметили приближение дракона и преисполнились страха. В сей же миг повелели они Морвен и Ниенор, не споря, садиться на коней и приготовились уже бежать на восток, как было им приказано. Но пока спускались они с холма на равнину, недобрый ветер принес к ним клубы испарений и вонь для лошадей нестерпимую. И вот, ослепшие в тумане, и, обезумевшие от ужаса среди драконьего смрада, кони понесли, мчались они стремглав в рассыпную, не разбирая дороги, стражи наталкивались на деревья и расшибались едва ли не до смерти, либо тщетно искали друг друга. Ржание коней и крики седоков достигли слуха Глаурунга, и остался он весьма доволен. Один из эльфийских всадников, пытаясь справиться с конем в густом тумане, заметил вдруг, как мимо пронеслась владычица Морвен с серым призраком на обезумевшем скакуне, но она исчезла в мареве, взывая «Нену!» и более ее не видели. Когда слепой ужас овладел всадниками, конь Нейнор, что мчался, не разбирая дороги, споткнулся и сбросил всадницу. Рухнула она на мягкую траву и ничуть не пострадала, а, поднявшись на ноги, обнаружила, что затеряна в тумане одна одинешенька. Ни коня, ни спутника. Но сердце ее не дрогнуло, и задумалась она и решила, что нет смысла идти на крики, ибо голоса звучали со всех сторон, однако все слабее и слабее. Разумнее показалось ей пробираться к холму. Туда всенепременно вернется Маблунг, прежде чем отправляться в обратный путь, хотя бы для того, только чтобы удостовериться, никого из отряда на вершине не осталось. Так, идя наугад, отыскала она Аманетер, потому как повышалась земля под ее ногами, а холм и впрямь находился неподалеку. Медленно поднялась она по тропе с восточной стороны. Пока взбиралась она все выше, туман постепенно редел, и вот, наконец, добралась она до вершины и вышла на солнечный свет. И шагнула она вперед и поглядела на запад, а там... Прямо перед ней нависла громадная голова Глаурунга, что заполз на холм с другой стороны. И нежданно-негаданно встретилась девушка взглядом с глазами дракона, исполненными смертоносной злобы. Ужасен был взор этих глаз, вобравших в себя пагубный дух Моргота, повелителя дракона. Нинар наделена была сильной волей и стойким сердцем, и некоторое время противостояла Глаурунгу, но он призвал на помощь свою магическую силу. «Что ищешь ты здесь?» — вопросил он. И принужденная ответить молвила девушка. «Ищу я лишь некоего Турина, что жил здесь какое-то время, хотя, может, статься, он мертв». «Мне о том неведомо», — отозвался Глаурунг. Его оставили здесь защищать женщин и тех, кто слаб. Когда пришел я, он бросил их и спасся бегством. Хвастун и трус, вот каковым он мнится мне. На что тебе такой сдался? — Ты лжешь, — молвила Ниенор. Дети Хурина кто угодно, но не трусы. Мы тебя не страшимся. И рассмеялся Глаурунг. Ведь так дочь Хурина выдала себя его злобе тогда. Глупцы вы оба, и ты, и твой брат, промолвил он. И похвальба твоя тщетна, ибо я Глаурунг. И вынудил ее дракон смотреть на него глаза в глаза, не отрываясь, и воля ее словно оцепенела, и померещилась ей, будто солнце потускнело, и все кругом померкло, медленно сомкнулась над ней великая тьма, и заключила та тьма в себе пустоту. Отныне Ниенор ничего не знала, ничего не слышала и ничего не помнила. Долго Маблунг разведывал чертоги Нарготронда, насколько позволяли темнота и смрад. И ни единой живой души там не нашел. Ничего не зашевелилось среди костей, и никто не ответил на его крики. Наконец, измучившись душой в этом жутком месте и страшась возвращения Глаурунга, он вернулся к вратам. Солнце склонилось к западу, и Фарах за его спиной уронял темные тени на террасы и на бурную реку внизу. Но вдалеке, под курганом Амонетер, Маблунг словно бы различил зловещее очертание дракона. Еще труднее и опаснее, чем прежде, оказалась переправа через Нарок, ибо спешил Маблунг, подгоняемый страхом, и едва добрался он до восточного берега и укрылся под откосом чуть в стороне, как подоспел и Глаурунг. Однако ж теперь полз он медленно и осторожно, ибо пылавшее в нем пламя ныне чуть теплилось, иссякла великая его сила, и хотелось ему отдохнуть и поспать в темноте. Извиваясь, преодолел он поток и скользнул к вратам, подобно гигантской мертвенно-бледной змее, и брюхо его сочилось слизью, оставляя на земле липкий след. Перед тем же, как скрыться внутри, обернулся он и поглядел назад, на восток, и донесся из его утробы смех Моргота, еле слышный, но жуткий, словно эхо злобы из черных бездн в дальней дали. А затем послышался голос, холодный и низкий. «Вон ты где!» Схоронился под откосом, словно мышь полевка у могучий Маблунг. Дурно исполняешь ты Тингалово поручение. Поспеши-ка к холму, да погляди, что сталось с твоей подопечной. И Глаурунг уполз к себе в логово, а солнце между тем село, и землю укрыли зябкие вечерние сумерки. Маблунг же поспешил назад к кургану Амонетер, и пока поднимался он к вершине, на востоке зажглись звезды, на их фоне различил он темную и недвижную, точно каменное изваяние фигуру. Так и стояла Ниенор, и ничего не услышала она из того, что говорил ей Маблунг, и ни словом ему не ответила. Наконец он взял девушку за руку, и она встрепенулась и позволила увести себя прочь, пока Маблунг держал ее руку в своей, она шла следом, а когда выпускал ее пальцы, останавливалась и застывала на месте. Великое горе и замешательство охватили Маблунга, но не было у него иного выбора, кроме как вести Ниенор вот так, за руку, далеким путем на восток, одному, без спутников, не надеясь на помощь. И побрели они, словно во сне, и спустились на равнину под покровом ночи. Когда же вновь рассвело, Нинар споткнулась, рухнула на земь, да так и осталась лежать неподвижно. А Маблунг в отчаянии уселся рядом. «Не зря страшился я этого поручения», — сетовал он, «ибо, сдается мне, станет оно для меня последним. Погибнет в глуши это злосчастное дитя человеческое, а вместе с нею и я. Имя же мое заклеймят в Доре эти презрением, если, конечно, об участи нашей прознают хоть что-нибудь. Все прочие, несомненно, убиты, пощадили лишь ее, да только не из сострадания». Там нашли их трое воинов отряда, что бежали прочь от Нарга при появлении Глаурунга, и после долгих скитаний, когда развеялся туман, вернулись к холму и, никого на вершине не обнаружив, принялись искать путь назад. Тогда в душе Маблунга воскресла надежда, и дальше двинулись они вместе, сворачивая то севернее, то восточнее, ибо на юге обратной дороги в Дориат не было, а с тех пор, как пал Норгатронд, стражам переправы запрещено было перевозить кого-либо через реку, кроме как со своей стороны. Медленно продвигались путники, как если бы вели измученного ребенка. Но по мере того, как удалялись они от Наргатронда и приближались к Дориату, мало-помалу к Ниенор возвращались силы, и она послушно шла часами напролет, пока вели ее за руку. Однако ж расширенные глаза ее не видели ничего, и слух ее оставался замкнут, а уста не произносили ни слова. Медленно, но, наконец, со временем, спустя много дней, приблизились они к западной границе Дориата, чуть южнее Теглина, чтобы пройти ограждение малой земли Тингала за Сирионом и так добраться до охраняемого моста близ места впадения Эсгалдуин. Там до поры они остановились и уложили Ниенор на травяное ложе. И смежила она веки, чего доселе не делала, и, по-видимому, уснула. Тогда прилегли отдохнуть и эльфы, и, будучи измучены усталостью, даже часовых не выставили. И напала на них, застав врасплох, банда орочих охотников. Много таких рыскало ныне в том краю, все ближе подбираясь к границам Дориата. В разгар сражения Ниенор внезапно вскочила на ноги, точно разбуженная ночной тревогой, и с криком бросилась в лес. Тогда орки развернулись и устремились в погоню, а эльфы за ними. Но страшная перемена произошла с Ниенор. Теперь она обогнала их всех. Мчалась она, как лань между дерев, только волосы струились по ветру. Орков Маблунка и его спутники настигли очень скоро, перебили их всех до единого и поспешили дальше. Только к тому времени Ниенор уже исчезла, точно призрак. И так и не удалось эльфам найти ее саму, ни следов ее, хотя проискали ее много дней и прошли далеко на север. И вот, наконец, согбенный стыдом и горем, Маблунг возвратился в Дориат. «Выбери нового предводителя своим охотникам, государь», — сказал он королю, — «ибо я навеки обесчещен». Отвечала Мелиан: «Нет, Маблунг, отнюдь. Ты сделал все, что мог, и никто другой из числа королевских слуг не справился бы лучше. По несчастливой случайности столкнулся ты с силой, с которой не совладать тебе, ты никому из живущих ныне в Средиземье. Я послал тебя за известиями, и ты узнал все, что можно», — промолвил Тингл. «Не по твоей вине тем, кого известия эти касаются ближе прочих, уже не дано их услышать. Воистину горестный конец постиг ныне все семейство Хурина, но не на твоей совести эта беда. Ибо ныне ни одна только Ниенор скиталась в глуши, утратив разум, сгинула и Морвен. Ни в ту пору, ни впоследствии не узнали доподлинно о ее судьбе ни в Дориате, ни в Дорломене. Однако ж Маблунг, не зная покоя, с небольшим отрядом отправился в чащу и 3 года странствовал в дальних краях, от гор Эред-Ветрин до самых устьев Сириона, ища пропавших или хотя бы вестей о них. Здесь мы с вами прервемся, друзья, и я хочу вам одну книжку порекомендовать. Эта книга относится к периоду, который меня очень интересует, например. Вот как в 30-е годы не получилось, в общем-то, система европейской безопасности, и Не случилось найтись союзником ни в лице Советского Союза, ни самому Советскому Союзу, ни дипломатии Литвинова, который искал это всеми силами и в Лиге наций, повсюду. И вот книга эта, написанная по российским, британским, другим архивам, Марк Джабаран Карли. «Рискованная игра Сталина» называется и охватывает период с 30 по 36 год. Вот как раз 3 года до прихода к власти Гитлера и 3 года после. С 37 года началась совершенно другая эпоха. Был разгромлен дипломатический корпус и совершенно по-другому стало, уже еще по инерции двигалось. Но когда в 1939 году уволили Литвинова, назначили Молотова, все пошло уже совсем другим путем. Ну вот. Спасибо Сапсану. Я же не имею возможности чистить от всякой дряни. Сейчас спасибо Сапсану. Замечательно. Так. Вот. Да. Средиземье — это океане. Это неправильно сказано. Нет. Вы два совершенно мира. Два совершенно мира вы путаете. Вот Редкор пишет, это не совсем дракон, это мутант, выведенный Морготом, лишенный крыльев. Это действительно, это еще ползающие, позже будут летающие драконы, а это змей такой вот настоящий, ползающий. От этого не становящийся, скажем так, менее опасным змей Глаурунг. Так, где-то у нас сохранились записи эфиров и от 19-го года тоже где-нибудь, но мы сами в основном сейчас черпаем эти записи от тех, кто сам записывал, от наших слушателей или собранных, например, на таком великолепном ресурсе, как старое радио. Друзья мои, давайте читать следующую главу, и дела становятся, то выправляются, но, может, это только иллюзия. Глава 15. Ниенор Бретели. Что до Ниенор, спешила она сквозь лесную чащу, слыша сзади крики погони, и сорвала с себя одежды, одну за другой сбрасывая на бегу, пока не осталась ногой. Весь день напролет бежала она, словно затравленный дикий зверь, что не смеет ни остановиться, ни перевести дух. Но к вечеру безумие разом ее оставило. Она постояла мгновение, словно бы недоумевая, а затем от изнеможения лишилась чувств, рухнула, как подкошенная в густые заросли папоротника. Там, среди прошлогодних листьев орлика и юных весенних побегов, улеглась она и уснула, ничего не замечая кругом. Поутру пробудилась она и обрадовалась свету, словно впервые явившись в мир. И все, что открывалось ее взору, казалось девушке дивным и странным, ибо не умела она назвать то, что видела вокруг. Позади нее остались лишь пустота и тьма, сквозь которую не проступало никаких воспоминаний и не доносилось даже эхо знакомого слова. Лишь тень страха помнила она, и потому была настороже, и то и дело пряталась, взбиралась на деревья, либо хранилась в подлеске, проворнее лисы или белки, вспугнутая звуком ли, тенью ли, и оттуда долго, боязливо всматривалась сквозь листву, прежде чем двинуться дальше. Так, пробираясь вперед тем же путем, каким бежала вначале, вышла она к реке Тейглин и утолил жажду, но никакой пищи не промыслила и не знала, как добыть ее. Изголодалась она и продрогла, А поскольку деревья на другом берегу казались темнее и гуще, а так оно и было, потому что там начинался Бретинский лес, она, наконец, переправилась на другую сторону и вышла к зеленому кургану, и там рухнула на землю, ибо совсем выбилась из сил. И померещилось ей, будто вновь настигает ее тьма, что осталась позади, и солнце темнеет и меркнет. На самом деле то налетела с юга черная гроза, неся с собой молнии и проливной ливень, и приникла к земле Нина, ржавшись от страха перед громом, а темные струи дождя хлестали ее ногое тело. Она же лишь глядела, не говоря ни слова, точно угодивший в ловушку дикий звереныш. И случилось так, что в ту пору несколько лесных жителей Бретеля проходили мимо, возвращаясь после вылазки против орков, и поспешили через переправу Теглина, торопясь в укрытие неподалеку. И тут ярко вспыхнула молния, так что Хаутен Этлет озарился словно бы белым пламенем, и Турамбар, возглавлявший отряд, вдруг отшатнулся и зажмурился, и задрожал, ибо померещилось ему, будто видит он на могиле Финдуила с призрак убитой девы. Но один из воинов подбежал к кургану и крикнул ему: «Сюда, господин! Лежит тут юная девушка, и жива она!» И подошел Турамбар и поднял ее с земли. С мокрых ее волос капала вода. Она же закрыла глаза и не дрожала более, и не противилась. Подивившись, что лежала она на холме совсем нагая, Турин набросил на нее свой плащ и отнес ее в охотничий домик в лесу. Там развели огонь и закутали ее в одеяло. Она же открыла глаза и посмотрела на своих спасителей. Когда же взгляд ее упал на Турамбара, лицо ее словно посветлело, и потянулась она к нему, ибо показалось Ниенор, будто нашла она, наконец, то, что так долго искала во тьме, и успокоилась она. Турамбар же взял ее руку в свою и улыбнулся, и молвил: «А теперь, госпожа, не скажешь ли нам, как зовут тебя, и кто твоя родня, и что за беда с тобой приключилась?» И покачала она головой и не ответила ни словом, только залилась слезами, и более не докучали ей, пока не подкрепилась гости жадно той снедью, что нашлась у лесных жителей. Когда же поела она, то вздохнула и вновь вложила свою руку в руку Турамбура. Турамбура, он же сказал: «С нами ты в безопасности. Здесь можешь ты отдохнуть нынче ночью, а поутру отведем мы тебя в наше поселение, что стоит на холме в глубине леса. Вот только узнать бы нам твое имя, и кто родня твоя, может статься, удастся нам отыскать твоих близких и сообщить им о тебе. Так не назовешься ли нам?» И вновь не ответила она и разрыдалась. «Не тревожься», — промолвил Турамбар. «Верно, слишком горестен рассказ твой, и до поры слова не идут с языка. Но я хочу дать тебе имя и назову тебя Ниниэль, слезная дева». Услышав это имя, девушка подняла взгляд и покачала головой, но повторила: «Ниниэль». То было первое слово, что произнесла она, отрешившись от тьмы, и так именовали ее впредь среди лесных жителей. Поутру ее повели к Эппельбрандеру. Дорога там круто шла вверх, пока не доходила до переправы через бурную реку Келеброс. Здесь построили некогда деревянный мост, под ним поток переливался через истертый каменный выступ и пенными каскадами низвергался в каменную чашу далеко внизу, а в воздухе, словно дождь, повисала водяная пыль. В верхней части водопада зеленела покрытая дерном поляна в окружении берез. Но за мостом открывался широкий вид на ущелье Тейгелина примерно в 2 милях к западу. Там всегда веяло прохладой. Летом путники останавливались на берегу отдохнуть и утолить жажду ледяной водой. Называли те водопады Димрост, лестница дождя. А после того дня Ненгирит, вода дрожи, ибо Турамбра и его люди устроили там привал, но едва Ниниэль оказалась в этом месте, как у нее начался озноб и накатила дрожь, и не удавалось ни согреть ее, ни успокоить, потому лесные жители поспешили дальше, однако не успели еще добраться до селения Эйфельбрандер, как у Ниниэль сделался жар, и она впала в забытье. Долго пролежала она во власти недуга, Брандер же пустил в ход все свое искусство, дабы исцелить ее, а жены лесных жителей ухаживали за ней днем и ночью, но лишь когда рядом с нею был Турамбар, успокаивалась она или засыпала без стонов. И вот еще, что примечали все, кто ходил за ней. Пока длился недуг, хотя зачастую беспокойно металась она на постели, ни единого слова не выговорила она на каком-либо из эльфийских либо людских языков. Когда же медленно возвратилось к ней здоровье, и очнулась она, и вновь стала есть, тогда женщинам Бретеля пришлось учить ее языку, словно ребенка, слово за словом. Однако училась она быстро и с превеликой радостью, словно находила вновь потерянные сокровища, великие и малые, и, затвердив, наконец, довольно, чтобы разговаривать с друзьями, то и дело спрашивала, как зовется эта вещь? Потеряла я нужное слово, блуждая во тьме. Когда же встала Ниниэль, наконец, с постели, она то и дело навещала Брандера в его доме, ибо не терпелось ей узнать имена всего живого, он же в том был весьма сведущ, и часто гуляли они вместе по садам и полянам. И полюбил ее Брандер. Она же, окрепнув, частенько подавала ему руку, поддерживая хромого при ходьбе, и называла его братом. Но сердце ее было отдано Турамбару. Лишь при его появлении улыбалась девушка, и лишь когда Турамбра заговаривал с нею весело, смеялась она. Однажды золотой осенью в вечеру сидели они вместе, а заходящее солнце одело склон холма и Эйфельбрандер с его жилищами алым заревом, и царила вокруг глубокая тишина, и молвила Ниниэль: имена всего, что есть, разузнал я ныне. Кроме разве твоего, как же тебя зовут? Турамбар, — отвечал он. Она помолчала, словно прислушиваясь, не уловит ли смутного эха, а потом спросила: а что оно значит? Или это просто твое имя и ничего больше? Значит, оно... «Победитель темной тени», — отвечал Турамбар. «И я тоже, Ниниэль, пребывал во власти тьмы, в которой сгинуло многое мне дорогое. Теперь же, сдается мне, я превозму тьму». «А ты тоже бежал от нее, куда глаза глядят, пока не добрался до этих приветных лесов?» — спросила она. «И когда же спасся ты от тьмы, Турамбар?» «Да», — отвечал он, — «бежал я много лет, а спасся тогда же, когда и ты. Ибо пока не пришла ты, Ниниэль, царила тьма, но с тех самых пор сияет свет, и кажется мне, будто обрел я, наконец, то, что искал так долго и тщетно». И, возвращаясь к себе домой в сумерках, говорил он себе: «Хаутен элет! С зеленого кургана явилась она. Не знак ли это? И как мне истолковать его?» Между тем, золотой тот год пошел на убыль и сменился мягкой зимой, а следом настал новый благодатный год. В Бретеле царил мир, лесные жители затаились чаще и домов своих не покидали, и никаких вестей не приходило к ним из окрестных земель. Ибо орки, что в ту пору стекались на юг под темное владычество Глаурунга, либо посланы были шпионить границам Дориата, стороной обходили переправу Тейглина и на запад пробирались далеко за рекой. Ныне же Ниниэль совершенно исцелилась, похорошела и окрепла, и Турамбр, не сдерживая себя более, попросил ее руки, и возрадовалась Ниниэль. Но когда расслышал о том Брандер, заныло у него сердце, и молвил он ей: «Не спеши так, и не сочти меня недобрым, ежели посоветую я тебе выждать. Ничего, кроме добра, от тебя вовеки не видели», — отозвалась она. «Но почему даешь ты мне такой совет, мудрый братец?» «Мудрый братец», — повторил он, — «скорее хромой брат, нелюбимый, неприглядный. А почему, я и сам не знаю. Однако ж на этом человеке лежит тень, и страшно мне». «Тень и впрямь была», — отозвалась Ниниэль. «Он сам мне рассказывал, но он спасся из-под власти тени так же, как и я. И разве не достоин он любви? Хотя ныне довольствуется он мирной жизнью, разве никогда не был он величайшим из вождей, при одном лишь виде которого разбежались бы все враги наши?» «Кто поведал тебе о том?» — спросил Брандер. «Дорлас», — отвечала Ниниэль. «Разве сказал он неправду?» «Воистину правду», — подтвердил Брандер. Однако ж остался весьма недоволен, ибо Дорлас заправлял среди тех, кто призывал к войне с орками. Но по-прежнему искал он доводов, чтобы удержать Ниниэль. И сказал он так: «Правду, да не всю. Был он полководцем Нарготронда, а до того пришел с севера. И говорят, будто он сын Хурина, Дорломенского, из воинственного дома Хадора». И, видя, что при упоминании этого имени по лицу Ниниэли скользнула тень, неправильно истолковал этот знак и добавил: «Воистину, Ниниэль, права ты будешь, полагая, что такой человек, скорее всего, очень скоро опять отправится на войну и может статься далеко от здешних мест, а ежели так, долго ли сможешь ты выносить разлуку? Остерегись, ибо провижу я, что ежели Турамбр вновь пойдет в битву, тогда верх одержит не он, но тень». «Тяжко мне придется в разлуке», — согласилась она, — «но безмужней ничуть не легче, нежели замужем, а жена, может статься, надежнее удержит его и оградит от тени». Однако встревожили ее слова Брандера, и попросила она Турамбра повременить до поры. Весьма недоумевал он и удручался, узнав же от Ниниэль, что это Брандер посоветовал ей выждать, немало подосадовал. Когда же вновь настала весна, сказал он Ниниэль: «Время идет, мы выждали, и ждать долее я не стану. Поступай так, как велит тебе сердце, Ниниэль, возлюбленная моя, но знай, вот каков стоит передо мною выбор. Ныне вновь отправляюсь я сражаться в лесную глушь. Либо возьму тебя в жены и на войну никогда не пойду более, разве для того только, чтобы защитить тебя, если какой-либо враг нападет на дома наши». И возрадовалась она всей душою и обручилась с ним. А в середине лета сыграли свадьбу. И лесной народ устроил пышный пир. И отвели новобрачным красивый дом, загоря отстраненный для них отстроенный на холме Амон-Обель. Там и зажили они счастливо, но снедала Брандера тревога, и все сгущалась тень в его душе. Глава 16 называется «Появление Глаурунга». А между тем мощь и злоба Глаурунга стремительно росли, и разжирел он, и отъелся, и призвал к себе орков, и правил, как король-дракон, и все владения былого Нарготронда перешли под его власть. И еще до конца того года, третьего по счету, что прожил Турамбр среди лесных жителей, Глаурунг начал нападать на их земли, что до поры царил мир. Воистину хорошо знал Глаурунг, равно как и его повелитель, что в Бретеле живет еще горстка свободных людей, последние уцелевшие из трех домов, что не покорились власти Севера. И не желали они терпеть того, ибо Моргот задался целью подчинить себе весь Белеринд и обшарить все углы, чтобы не спрятался и не затаился нигде хоть кто-то живой, избежав рабьей участи. Так что догадывался ли Глаурунг, где прячется Турин, либо, как полагают иные, тот и в самом деле на время ускользнул от неотступного ока зла, оно не особо и важно. Ибо в итоге советы Брандера ни к чему не привели, и в конце концов Турину ничего не оставалось, как выбрать одно из двух: либо пребывать в бездействии, пока не обнаружит его и не выкурит из норы, словно крысу, либо в скорости выступить на войну и обнаружить себя врагу. Когда в Эфельбрандер впервые пришли вести о появлении орков, Турин на битву не пошел, уступив мольбам Ниниэли. Не наши дома пока что под нападением. «А не таково ли было твое слово?» — повторила она. «По слухам, число орков невелико. И рассказывал мне Дорлас, что до твоего прихода такие набеги случались то и дело, и лесные жители давали врагу отпор. Однако лесные жители потерпели поражение, ибо это орочье племя отличалось особой свирепостью и жестокостью, и хитростью. Правда и то, что явились орки с намерением захватить лес Бретель, а вовсе не проходили через окраины леса по иным своим делам, как прежде, и не охотились небольшими отрядами, поэтому Дорласа и его людей отбросили назад с большими потерями, а орки приправились через Тейглин и вторглись далеко в лес. Дорлас же пришел к Турамбру и показал свои раны и молвил: «Гляди, господин, вот, краток отказался обманчивый мир и пробил ныне час нужды, как и предвидел я. Не ты ли просил, чтобы считали тебя одним из нас, а не пришлым чужаком? Разве не общая опасность грозит нам? Ибо домам нашим недолго оставаться сокрытыми, ежели орки продвинутся в наши земли еще дальше». Поэтому воспрял Турамбр и вновь взялся за меч свой Гуртанг и отправился на битву. Когда же узнали о том лесные жители, они разом воодушевились и стеклись к нему, пока не собралась под его началом многосотенная рать. И прочесали они лес, и перебили всех орков, туда прокравшихся, и развесили трупы на деревьях близ переправы Тейглина. Когда же выступило против них новое войско, лесные жители заманили его в ловушку, орки же никак не ждали, что противник окажется столь многочисленным, а возвращение черного меча повергло их в великий ужас, так что орков разбили на голову и истребили во множестве. Тогда лесные жители сложили громадные костры и сожгли трупы морготовых солдат, грудами навалив их в огонь, и дым мести черными клубами поднимался к небесам, а ветер гнал его на запад. Однако немногие уцелевшие орки вернулись в Нарготронд и поведали о том, что случилось. Не на шутку разъярился Глаурунг, но до поры лежал он недвижно и обдумывал услышанное. Посему зима прошла мирно, и говорили люди: «Воистину велик черный меч Бретеля, ибо все наши враги повержены». И утешилась Ниниэль, и порадовалась славе Турамбара. Он же пребывал в задумчивости и говорил в сердце своем: «Жребий брошен. Вот и испытание, в котором оправдается похвальба моя, либо окажется пустыми словами. Не стану я убегать более. Воистину буду я Турамбром, и через собственную доблесть и волю превозмогу судьбу свою или паду. Но погибну я или выживу, по крайней мере, сражу я Глаурунга». Однако ж было ему неспокойно, и выслал он отважных дозорных разведать окрестности сколь можно дольше. Ибо воистину, хотя не говорилось о том вслух, ныне распоряжался он всем по своей воле, как если бы был владыкой Бретеля, и никто более не прислушивался к Брандеру. Пришла весна, неся с собой надежду, и пели люди за работой. Той весной Ниниэль понесла и сделалась бледна и измучена, и померкло было ее счастье. А меж тем пришли странные вести. Рассказывали люди, побывавшие за Тыглином, что далеко в лесах, на равнине, ближе к Нарготрунду, полыхают великие пожарища, и гадал народ, что бы это значило. В скорости пришли новые известия, будто огонь неуклонно движется на север, и будто сам Глаурунг зажег его, ибо покинул он Нарготронд и вновь зачем-то пустился в путь. И говорили те, что поглупее, либо те, что склонны тешить себя надеждами: армия его уничтожена, и теперь, наконец, поумнел он и возвращается туда, откуда пришел. А другие добавляли: давайте же уповать на то, что минует он нас стороной. Турамбар же таких надежд не питал. Знал он, что Глаурунг ищет его. Потому, хотя ради Ниниэли скрывал Турамбар свою тревогу, днем и ночью размышлял он, что ему предпринять. А между тем весна была на исходе, и близилось лето. И настал день, когда двое лесных жителей вернулись в Эфельбрандер в великом ужасе, ибо своими глазами видели они великого змея. «Воистину, господин, ныне приближается он к Тейглину и в сторону не сворачивает», — рассказывали они. «Лежал он посреди громадного пожарища, а вокруг дымились деревья. Исходит от чудища невыносимый смрад. На много лиг до самого Нарготронда протянулся его гнусный след, и, сдается, путь этот, не отклоняясь, ведет прямиком к нам. Что тут можно поделать?» Вот на сегодня здесь мы и остановимся. Спасибо вам большое, друзья, что вы слушали. Вот, да, перевод действительно, Екатерина, перевод уж очень хороший. Я еще раз, иногда у меня бывают оговорки, потому что мы же с вами, друзья, мы же читаем в прямом эфире, когда я могу читать ваши отклики. И я чувствую, что вы там, и поэтому я читаю не просто как бы на запись. Конечно, у меня нет прекрасного звукорежиссера Светланы Ростовцевой, из которой я столько книг прочел, потому что я все время ей рассказывал в студии. Ну, а тут я ощущаю, что вы здесь. Друзья, сегодня у нас будет Жозеф Дезире Мабуту, который стал потом Мобуту Сесе Секо и так далее, президент Демократического Конго, бывшего бельгийского, который он переименовал в Заир и провел большую-пребольшую заиризацию. Это у нас в Тиранах, 18 часов, ровно через час, час 5 минут, 18:05, мы с Айдаром Ахмадеевым вас ждем. Всего доброго, на час прощаемся.